новостями дня вас знакомит Елена Поляковская. В эфире дневная информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. И вот о чем мы вам расскажем подробно в течение ближайшего часа. Сегодня второй день неформальной встречи министров иностранных дел стран Совета России-НАТО на греческом острове Корфу. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Прокуратура Ингушетии объявила предостережение лидеру местной оппозиции за призыв к съезду ингушского народа. Сегодня утром прокуратура Республики Ингушетия вынесла предостережение лидеру ингушской оппозиции Магомеду Хасбиеву за действия, связанные с призывами по организации несанкционированных массовых мероприятий. Речь идет о его призывах по проведению всеобщего съезда ингушского народа. Об этом российским информационным агентством сообщил официальный представитель прокуратуры Ингушетии. По его словам, такого рода призывы являются серьезным фактором, дестабилизирующим обстановку в республике. О сложившейся в Ингушетии ситуации корреспондент радио «Свобода» Ахмед Султанов побеседовал с лидером ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым.
Лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, как он сам говорит, был уверен, что будут препятствовать проведению съезда ингушского народа. По его словам, над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва этого форума.
Объявлен съезд мной 22-23 числа. Ни один человек не открывал рта за то время, когда Кадыров говорил, что приедет сюда и наведет порядок. Пока я не высказался. На второй день высказался по этому поводу Руслан Султанович Алышев. Я объявил о том, что будет чрезвычайный съезд ингушского народа. Объявил о съезде против разных высказываний, против того, что здесь кто-то будет наводить порядок. И мы никому не позволим здесь наводить порядок. И то, что прокуратура путает, и то, что председатель правительства, то, что Министерство внутренних дел и других местах путает, для меня это никак не странно, потому что они знают Конституцию Республики Ингушетия. Они не то, что не знают, они враги ингушского народа в протяжении 2-3-4 лет, когда дядя издевался над ингушским народом. Если бы они, как сегодня, собирались бы и выступали бы против этого съезда, то тогда бы все, что началось, все, что происходит в данное время, и то, что произошло с Евкуровым, не произошло бы.
Магомед Хасбиев также уточнил, какой именно съезд он собирается проводить.
Съезд я провожу не народов Ингушетии, как написано в Конституции Республики Ингушетия, там четко обозначено. Съезд народов Ингушетии может созвать только президент Республики. Народы Ингушетии означает кумыков, татаров, бишкеков, индейцев, японцев, проживающих на территории Республики Ингушетии. А я созываю съезд ингушского народа, который созывался еще тогда, когда не было вообще Республики Ингушетии. Это одно. Второе. Два дня назад в Москве собирался президентский совет, на котором Алексеева Людмила Михайловна подняла вопрос, что нужно поддержать съезд. Все поддержали единогласно, поддержали, готовы выехать на подготовку съезда и на участие в этом съезде.
Хасбиев также уверен, что из-за отсутствия в республике президента Евкурова ситуация стала скатываться назад во времена правления Мурата Зязикова.
В республике был один человек, который хотел порядок. Во власти, я имею в виду, во власти. Это Евкуров, инспектор Матвеевич. И была определенная сторона, это оппозиция, которая предоставляла ему коррупционные документы, которые у нас собирались, материалы в протяжении 2 лет, с которым он общался, были налажены дружеские, братские отношения. Но в данное время он отсутствует в республике. В республике осталось Зязиков. Тот же председатель правительства, бывший министр экономики Зязикова, все остальные, это одна и та же Зязиковщина, которую будут воровать, просто-напросто разносить здесь все в пух и в прах.
Точную дату проведения съезда ингушского народа, который, несмотря ни на что, по уверению лидера оппозиции состоится, оргкомитет пока не обозначил. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В эфире «Время свободы». Сегодня второй день неформальной встречи министров иностранных дел стран Совета России-НАТО на греческом острове Корфу. НАТО заинтересовано в сотрудничестве с Россией на афганском направлении, а также в борьбе с пиратством у берегов Сомали. Об этом заявил официальный представитель этой организации Джеймс Апатурай в субботу на греческом острове Корфу. Там впервые после 10-месячного перерыва, связанного с военным конфликтом в Грузии, прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран Совета России-НАТО. Глава МИДа России Сергей Лавров позитивно оценил итоги заседания со своими коллегами из Совета России и НАТО, но в то же время подчеркнул, что между партнерами сохранились разногласия по поводу событий вокруг Южной Осетии. По мнению экспертов, нынешняя встреча министров иностранных дел стран Совета России и НАТО имеет скорее символическое значение, нежели начало конструктивного диалога. С наблюдателем беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Отношения России и НАТО достигли низшей точки параллельно с тем, когда Россия и США оказались во второй половине прошлого года на самом низком уровне за последние лет 25. Когда в Вашингтоне сменилась администрация, которая не то чтобы стала более пророссийской, но просто совершенно по-другому расставила свои приоритеты, тогда и отношения с НАТО начали явно размораживаться, хотя ничего содержательного я от этой встречи, как, впрочем, и вообще от российско-натовских отношений, все-таки не ожидал бы. Это больше индикатор, чем инструмент решения каких-то проблем.
Есть ли смысл идти на такую встречу, если обе стороны еще конкретно не очень себе представляют, о чем говорить?
Смысл, конечно, есть, потому что если не идти на такую встречу, то ее никогда и не будет. Отношения России и НАТО – это дипломатический процесс, который больше влияет на создание атмосферы, чем на какие-то конкретные вещи. Ведь, в конце концов, то сотрудничество, которое есть с государствами НАТО по транзиту грузов в Афганистан, а это, собственно, самое главное, что необходимо НАТО от России, оно, конечно, базируется на какой-то рамочной договоренности с Альянсом, но все остальное осуществляется на двустороннем уровне с конкретными странами, с Германией, с Испанией, с Соединенными Штатами, по договоренностям уже межгосударственным. Поэтому НАТО – это некий способ создать более благоприятную или менее благоприятную атмосферу, но конкретная работа ведется не с Альянсом.
Недавно прошла информация, что американцы все-таки остаются в Киргизии, правда, несколько сменили вывеску. И какова позиция России, на ваш взгляд? Она сделает вид, что ничего не произошло, или все-таки как-то проявит себя?
Ну, судя по высказыванию президента Медведева в Африке, Россия, слава тебе Господи, решила сделать вид, что ничего не произошло. Потому что, конечно, если бы Россия начала реагировать, так сказать, обижаться на Киргизию и ее наказывать, что прозвучало в первых заявлениях российского МИДа, это было просто глупостью и потерей лица. Ну, здесь, конечно, то, что сказал Медведев, что это важная задача и цель, это правильно, иначе никак реагировать нельзя. Другой вопрос, что надо как бы четко понимать цену нашим союзникам, в том числе Киргизии. Абсолютным приоритетом для НАТО является Афганистан. Дела в Афганистане идут, мягко говоря, не блестяще. НАТОвских политиков и военных очень беспокоит перспектива того, что НАТО просто ничего там не добьется. И поэтому не случайно для администрации Обамы именно афгано-пакистанский узел стал главным направлением на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. И, кроме того, это та сфера, где Россия действительно может оказать какое-то содействие. Не очень большое, но, тем не менее, практическое и предметное.
С Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», беседовал мой коллега Мумин Шакиров. В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Прокуратура Ингушетии вынесла предостережение лидеру оппозиции Магомеду Хасбиеву в связи с организацией несанкционированных массовых мероприятий. Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество, замороженное в прошлом году после российско-грузинского вооруженного конфликта. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». Украина сегодня празднует 13-ю годовщину Конституции. В преддверии очередных президентских выборов политики страны ведут споры о необходимости очередной конституционной реформы. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Со времени принятия Верховной Рады Конституции главные действующие лица украинской политики не оставляют попыток подогнать под себя основной закон. В январе 2006-го начала действовать обновленная редакция Конституции. Она изменила форму правления с президентской на парламентско-президентскую. Эти изменения – причина постоянных конфликтов между ветвями власти, убежден один из претендентов на пост президента, лидер движения «Фронт перемен» Арсений Яценюк.
Конституционная реформа 2004 года привела к полной дисфункции власти. И для будущего президента, кто бы им ни стал, очень важно осознать, без четкого определения полномочий главы государства страной невозможно руководить.
Виктор Янукович имеет наибольшие шансы стать четвертым всенародно избранным украинским президентом. В этом случае, не скрывают в партии регионов, будут предприняты попытки переписать Конституцию с тем, чтобы вернуть Украине президентскую форму правления. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Барнауле проходит международная конференция «Россия. Кризис». Ее проводят германский фонд Эберта и российский политик Владимир Рыжков. Из столицы Алтая передают обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Политологическая конференция на Алтае проводится Владимиром Рыжковым уже в 16-й раз. Тема ее злободневна и актуальна. Сегодня в центре внимания мировой кризис, а точнее, как доказал президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, несколько параллельно проходящих разных кризисов. При этом Андрей Илларионов считает, что единственно верный рецепт выхода из кризиса отнюдь не рост государственных расходов.
Грузинские власти после войны и после начала вот этого кризиса, на который они тоже сказался, что они сделали? Скажите, мы снижаем налоги, мы снижаем государственные расходы, убираем государственное регулирование. Мы будем делать все возможное для того, чтобы хорошо жилось бизнесу нашему и любому другому, который сюда придет. Знаете, что происходит сейчас в Грузии? Поразительно. Кризис. У нас в России падение ВВП 10% за первый квартал, во втором квартале апрель-май минус 13%, промышленное производство минус 19%, инвестиции минус 22%, а экспорт минус 77%. В Грузии темп прироста плюс 2%. Это не 12%, как было год назад. Но это рост, это не падение. Регистрация новых автомобилей, сделки с жильем. Там есть небольшое снижение, там процентов на 10, 13, 15 ниже, чем в прошлом году. Но это после войны, в условиях кризиса, без нефти, без газа, эти показатели лучше, чем Россия. Если посмотреть на приток иностранных инвестиций, честно говоря, это трудно поверить. Значит, они получают сейчас, после войны, в условиях кризиса, иностранные прямые инвестиции на уровне 10% ВВП. Это фантастическая цифра. Китай в течение всех этих лет получал, знаете сколько? На уровне 4% ВВП. Сколько Россия получает со всей нефтью, со всем газом и так далее? 1% ВВП, причем там 70-80% идет в нефтянку и в газ.
Главная проблема России, по мнению представителя Института современного развития Евгения Гантмахера, кризис управления.
У нас за вот эти все последние годы институтов так создано и не было. В результате сейчас развитие нашего кризиса, оно идет абсолютно стихийно. Действия всех властей, и законодательные, и исполнительные власти, они носят в основном характер такой, знаете, в советское время, помните, было такое выражение «бить по хвостам». Уже что-то произошло, потом только начинается на это реакция. То есть абсолютно нет какой-то попытки упредить, понять, а что нужно делать, чтобы как-то опасность упредить. Так называемая вертикаль власти, о которой много так говорили в последнее время, она абсолютно не состоялась. Это видно, начинает уже знаменитого этого Пикалева, где лично премьер должен был приехать, чтобы там что-то порешать. Там ни один институт, который был на бумаге, не сработал. Начиная от неформального института, который называется «Партия Единой России», кончая там профсоюзами, местной властью и даже губернатором. Таких точек достаточно много. Это на самом деле для России очень опасная ситуация. Отсутствие институтов, отсутствие процедур, выхода из такого рода ситуаций, оно чревато, конечно, самыми непредсказуемыми, с моей точки зрения, политическими процессами, политическими событиями. Поэтому вот повестка нашего кризиса, она на самом деле прежде всего состоит из того, чтобы из него выйти, если мы сможем из него выйти, с новыми, с хорошими, нормальными институтами, которые лежат в поле понятно каком, демократии и рыночной экономики.
Научный сотрудник Левада-центра Марина Красильникова привела данные июньских опросов. Считают себя пострадавшими от кризиса 77% наиболее бедных и 63% тех людей, которым хватает денег лишь на еду. Одобряют деятельность правительства в целом 54%, не одобряют 43%. Но рейтинги президента Медведева и премьера Путина по опросу июня находятся на уровне 71% и 79%. На них фокусируются надежды. Несколько месяцев назад до 40% ждало протестов против падения уровня жизни. Сейчас эта цифра 26%, а о готовности участвовать в массовых акциях говорит менее 20% опрошенных. Как отмечает Марина Красильникова, опросы Левада-центра показывают, по ощущению опрошенных, ситуация уже не ухудшается. Идет привыкание, общество остается апатичным, желания перемен у большинства населения России нет. Как, впрочем, нет желания что-то менять и у российской элиты. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Время свободы». На этой неделе премьер-министр российского правительства Владимир Путин заявил, что в условиях мирового финансового кризиса необходимо сократить расходы на науку и образование в ближайшие 3 года. Подробности и комментарии в рубрике «Научные события недели» у Ольги Орловой.
На встрече с руководителями Министерства науки и образования Владимир Путин назвал суммы, которые были выделены из федерального бюджета в этом году. Так, на образование предназначалось 384 миллиарда рублей, на фундаментальную науку – 76, а на прикладные исследования – 92 миллиарда рублей. По оценкам экспертов, это примерно на 30% меньше, чем было запланировано в докризисном варианте бюджета 2009 года. Но и этих сокращений оказалось недостаточно. Требуются новые. Решение российского правительства сэкономить на науке и образование в период кризиса выглядит особенно контрастным на фоне планов в этой сфере администрации президента США. Тот же самый кризис побудил Барака Обаму увеличить вложения в научные исследования до 3% ВВП. В России этот показатель составляет примерно 1%. Но если учесть разницу ВВП двух стран, то в абсолютных цифрах российская наука получает примерно в 30 раз меньше средств, чем американская. Барак Обама также обещал удвоить финансирование важнейших научных учреждений страны, включая те, которые проводят фундаментальные, не обещающий быстрой экономической отдачи исследования. В своем апрельском выступлении в Национальной академии наук Обама заметил: «Некоторые считают, что в такое трудное время мы не можем позволить себе инвестировать в науку, что поддержка научных исследований – это роскошь в те моменты, когда все определяется необходимостью. Я категорически не согласен. Наше процветание, безопасность, здоровье, экология и качество жизни сейчас более чем когда-либо зависит от науки». За комментариями мы обратились к академику-секретарю математического отделения Российской академии наук, директору Международного математического института имени Эйлера Людвигу Фадееву.
Мне кажется странным, что наука и образование вышли из списка принципиальных направлений, по которым правительство не будет делать сокращений. Есть слово «принципиальные», потому что именно в кризисе, и как это осознано всюду и в Европе, и в Америке, особенно важны инновации, новые идеи, которые дают только наука. Реакция на Западе одна, а у нас совершенно другая, что показывает достаточную некомпетентность советника премьера. Я тут вспомнил знаменитую фразу Талейрана по поводу убийства герцога Генского, что это не преступление, а это хуже, это ошибка. Вот поэтому мы должны только думать, или это преступление от некомпетентности или от уже злого умысла, или это ошибка.
Владимир Путин также отметил, что основную финансовую поддержку надо оказать приоритетным направлениям, которые, по его представлениям, помогут обеспечить инновационный прорыв. Среди таковых были названы энергосбережение, космос, исследования в области ядерных технологий, медицинские и информационные технологии. Этот список отчасти противоречит инициативам Министерства науки и образования, которое 2 месяца назад предложило исключить из числа приоритетных космические и информационные технологии.
Но, как мы знаем, в свое время Путин подписывал список приоритетных направлений, и там космические исследования и информационные технологии были. А сейчас они были выкинуты. Вот я думаю, что моя фраза про ошибку и преступление относится как раз к этому вопросу. Но я читал и аргументацию. Поскольку информационные технологии у нас развиты слабо, значит, тогда их вообще не надо развивать. А как будет с безопасностью государства? Я уже много раз говорил, что если бы не было исследований по ядерной физике в 30-х годах, кто бы понял, что такое атомная бомба? А сейчас, если мы будем говорить, а мы вот на нефтяные деньги купим все эти технологии, а кто их продаст?
В предыдущие 2 года сам же Владимир Путин важнейшей областью называл науку. нанотехнологии, направление на развитие которых предназначалось около 200 миллиардов рублей. Однако в последнем урезанном списке премьер-министра нанотехнологии уже не фигурируют.
Но я здесь скорее даже за это, потому что я отношусь к той группе ученых, которые считают, что от того, что чему-то дано новое название, его сущность изменяется. Это часть физики конденсированного состояния. Поэтому если мы будем говорить, давайте развивать физику конденсированного состояния, там будет входить и нано. Много чего другого. И сверхпроводимости, и сверхтекучести, и вообще много чего. Это некое конъюнктурное дело. Придумать название и говорить, вот оно самое главное, самое важное. В бюджете National Science Foundation американской никаких специальных положений по поводу нанотехнологий нет. Почему надо выделять вот это слово «нано»? Абсолютно не ясно.
В то же время Владимир Путин решил усилить роль министерства в координации расходов на науку и технологии. Это, по его мнению, должно увеличить отдачу от ассигнований, устранить неоправданное дублирование, ненужный параллелизм и избавить от распыления средств. Например, по данным премьера, сейчас около 50% федеральных средств на науку расходуются профильным министерством, остальные деньги распределяются уже в других ведомствах. К чему может привести усиление позиции Министерства науки и образования в сфере контроля за финансовыми потоками? Говорит академик-секретарь математического отделения РАН Людвиг Фадеев.
Меня очень настораживает это предложение, поскольку мы знаем очень много уже примеров, когда большие очень деньги отдаются лотам для организаций, которых мы не знаем совершенно, к академии не имеющих отношения, и которые вот принимают совершенно некомпетентные решения. Поэтому у меня большое подозрение, что полностью компетентного управления финансами на науку министерство сейчас осуществлять не может.
Получается, сегодняшнее предложение российского правительства о сокращении средств на науку и образование противоречат провозглашаемой политике инноваций. Интеллектуальное развитие страны по-прежнему воспринимается государством как роскошь, от которого можно легко отказаться в трудные времена, а, следовательно, небольшой финансовый дождик, слегка ожививший российский научно-образовательный ландшафт, уже закончился.
Ольга Орлова представила рубрику «Научные события недели». Слушайте дневную информационную программу «Время свободы». 18 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича, ведущего программы, сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Сергей Соколовский. Основные темы второй части программы «Время свободы». В России появился новый исторический словарь. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Закончилась государственная аттестация проведения единого государственного экзамена. В эфире «Время свободы», а в Москве сейчас 15 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ранее в этом районе, вблизи селения Губден, произошло вооруженное столкновение с боевиками. Погиб военнослужащий. Прокуратура Ингушетии вынесла предостережение лидеру оппозиции Магомеду Хасбиеву, как сообщается, в связи с организацией им несанкционированных массовых мероприятий. Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество, замороженное в прошлом году после российско-грузинского вооруженного конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер. Президент Израиля Шимон Перес прибыл с официальным визитом в Азербайджан впервые за период установления отношений между двумя странами. Украина сегодня празднует 13-ю годовщину Конституции. В преддверии очередных президентских выборов политики страны вновь ведут споры о необходимости очередной конституционной реформы. Полиция завершила второй допрос врача Майкла Джексона Конрада Маррея, который был с певцом в момент его смерти. Как сообщил адвокат Маррея, следствие подтвердило, что врач является свидетелем по этому делу, а не подозреваемым. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Вечером на торжественной церемонии будут объявлены имена победителей и призеров. В Иране проигравший на выборах кандидат в президенты Мехди Каруби потребовал независимого расследования нарушений, допущенных во время голосования 12 июня. В Албании сегодня проходят парламентские выборы. Демократической партии премьер-министра Сали Бериши противостоят социалисты во главе с Эдди Рамой. В Гвинее-Бисау сегодня президентские выборы, первые после убийства президента страны Жуана Бернарду Виейры и попытки государственного переворота. Число детей, погибших из-за пожара 5 июня в яслях в мексиканском городе Эрмосилия, достигло 48 человек. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Время свободы». Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи посчитали, что в ходе рассмотрения этого дела Московским окружным военным судом с участием коллегии присяжных было допущено множество процессуальных нарушений. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение, и новая коллегия присяжных решит участь братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который проходит в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Дети Анны Политковской убеждены, дело нужно отправлять не в суд, а на дополнительное расследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. Вообще, приговоры, основанные на вердиктах присяжных, отменять не так просто. Сам по себе вердикт обжалованию не подлежит, но стороны всегда могут сослаться на то, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения. Ну, например, присяжным запрещено рассказывать о том, как проходило предварительное следствие и о мерах воздействия на подсудимых. Присяжным нельзя сообщать сведения, характеризующие подсудимых, еще много чего присяжным знать не положено. Собственно, на несоблюдение этих условий и указала прокуратура в своем кассационном протесте. Государственные обвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена против них и напомнили историю с заседателем Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями. Говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы почему говорили о тенденциозности в связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предупреждение, они нам не доверяли с самых первых слов. Мы же в процессе не знали о таком мнении, мы не могли у них выяснить, доверяете вы нам, присяжные заседатели, или нет. А все остальное, наше личное мнение, основано на каком-то визуальном наблюдении.
Кроме того, в своем протесте представители прокуратуры указали, что подсудимые и их адвокаты рассказывали при присяжных о применении следователями недозволенных методов. Не остались без внимания и довольно экспрессивные реплики адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, такие как недоказательство Филькина грамота, ментовские аттракционы, прокуратура, орган предварительного запугивания. И еще много чего не понравилось представителям прокуратуры, поэтому они и просили оправдательный приговор отменить. Адвокаты, конечно, возражали, говорили, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие, дети Анны Политковской, тоже просили суд оставить приговор в силе, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
То обстоятельство, что мы не обжаловали вынесенный оправдательный приговор, свидетельствует о том, что сторона потерпевших была полностью согласна с вынесенным решением, и мы полагаем, что оснований для отмены вынесенного приговора не было. Мы, как я уже сказала, в судебном заседании каждый день присутствовали в судебном заседании, видели, слышали те доказательства, которые представляли стороны обвинения, и полагаем, что те доказательства, которые были представлены следствием в суд, были оценены присяжными, и никакого другого решения на основании тех доказательств, которые следствие представлено, присяжные и вынести не могли. Поэтому достаточно логичный результат этого дела был именно оправдательный вердикт.
Тем не менее, военная коллегия Верховного суда посчитала, что приговор подлежит отмене. Кассационное определение почти дословно повторяет протест прокуратуры. Помимо прочего, судьи указали, что при присяжных нельзя было говорить о том, что Сергей Хаджикурбанов сидел в тюрьме, а Павел Рягузов имеет орден и участвовал в спецоперациях. По мнению коллегии, на эти и другие нарушения председательствующий в процессе должным образом не реагировал, а между тем они могли способствовать возникновению у присяжных предубеждения и, как следствие, повлиять на существо вынесенного им решения. В итоге оправдательный приговор решено отменить, а дело отправить на новое рассмотрение. Вот как прокомментировал это решение адвокат Мурат Мусаев.
Оправдательный приговор в нашей стране воспринимается как абсолютное зло, которое необходимо искоренить. Ну вот, наши уважаемые оппоненты, а это государственные обвинители, следователи и суд, пошли на второй круг разбирательства. Поглядим, что им удастся в этот раз. Мы, конечно, будем пытаться обжаловать кассационное определение военной коллегии Верховного суда, потому что вы все слышали те доводы, которые изложил суд. Нам вменяется, что мы обсуждали личность предполагаемого убийцы, тогда как это обсуждение было инициировано государственными обвинителями. Нам вменяется в вину то, что мы допрашивали мать подсудимых на некоторый предмет, который опять же был инициирован стороной государственного обвинения. Нам вменяют то, что мы возражали государственному обвинению. Если уважаемый Верховный суд думает, что в следующий раз будет иначе, то он ошибается. И в этот раз мы будем говорить правду, если даже она очень не нравится нашей уважаемой системе правосудия.
Представитель семьи Анны Политковской Анна Ставицкая убеждена, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование.
Когда дело будет направлено вновь в суд, мы будем просить направить дело прокурору для устранения нарушений. Я полагаю, что с помощью, в том числе и нашей работы, и в том числе при обращении нашим в Европейский суд, все-таки дело двинется с мертвой точки. По крайней мере, мы на это надеемся, иначе бы мы не приходили ни в это судебное заседание, не отстаивали свою позицию, не заявляли ходатайство и каким-то образом не реагировали на деятельность следствия. Поэтому, конечно, надеемся и будем прикладывать все меры, которые мы только можем применить в данной ситуации для того, чтобы дело не застопорилось, а действительно те лица, которые совершили это ужасное преступление, были наказаны.
Подготовка к новому судебному разбирательству в Московском окружном военном суде может занять довольно много времени, но братья Махмудовы уже поспешили заявить журналистам, что не собираются скрываться и рассчитывают на второй оправдательный вердикт присяжных, говорит Джабраил Махмудов.
Никогда в жизни ни от кого не бегали, бегать не собираемся. И сколько бы эти суды ни продолжали, по-любому будем добиваться правды. Так что пускай будут все спокойны насчет того, что кто-то будет от кого-то скрываться. Если даже наши в этом нас не оправдают, Бог то все видит.
С учетом намерения адвокатов обжаловать определение военной коллегии в президиуме Верховного суда, можно предполагать, что повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начнутся не раньше октября. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Экономическая панорама продолжит нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в мае сократился на 11%, а за 5 месяцев года на 10,2% к уровням таких же периодов 2008 года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно последнему рабочему прогнозу министерства, объем сокращения ВВП России в 2009 году составит от 6 до 8%. Нижняя точка падения ВВП России будет пройдена во втором квартале, а по итогам 2009 года темпы сокращения объема экономики страны будут меньше, чем прогнозирует Всемирный банк, заявил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. В среду Всемирный банк опубликовал очередной доклад о состоянии российской экономики, в котором прогноз ее спада по итогам текущего года был ухудшен до 7,9%. Еще в начале недели Всемирный банк прогнозировал объем сокращения экономики России на уровне 7,5%. Однако затем эта оценка была скорректирована в связи с поступлением новых данных о ее состоянии.
Внешний государственный долг России в январе-мае снизился на 4,2%, составив к началу июня почти 39 миллиардов долларов. На долю государства приходится менее 10% общей суммы российского внешнего долга. Остальная его часть – это задолженность корпоративного сектора. Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина направила в секретариат Организации экономического сотрудничества и развития начальный меморандум о позиции страны в отношении актов этой организации, дав тем самым формальный старт переговорному процессу о вступлении России в ее состав. В Организацию экономического сотрудничества и развития, образованную 48 лет назад, сегодня входят 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Свое согласие на начало переговоров с Россией они дали в мае 2007 года. Каждая четвертая российская семья на сегодняшний день имеет непогашенный банковский кредит, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом более 60% респондентов оптимистично оценивают свои возможности по его погашению, и только 2% прогнозируют, что вообще не смогут выплатить этот долг. Федеральная таможенная служба России предлагает снизить более чем в 3 раза, с 65 до 20 тысяч рублей, предельную стоимость товаров, которые частные лица могут беспошлинно ввозить в страну или вывозить из нее. Кроме того, подготовленные службой поправки в таможенный кодекс дают правительству право устанавливать перечень товаров, в том числе и для личного пользования, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение от уплаты пошлин. Российская нефть «Urals» в ближайшее время может стать эталонным сортом наряду с североморской Brent и американской WTI, заявил директор по глобальным рынкам международного информационного агентства «Platts» Хорке Монтепеке. Сейчас, исходя из публикуемых этой компанией цен на существующие маркерные сорта, рассчитывается стоимость других неэталонных марок нефти, в том числе и «Urals», содержащей больше серы, а значит, худший по качеству. Как это происходит? Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Поскольку большинство объемов российской нефти, которые поставляются на экспорт, она осуществляется, вот эта поставка, по прямым договорам между нашими нефтяными компаниями и какими-либо трейдерами, которые, собственно, покупают эту нефть и затем ее поставляют уже непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы. За базис берется котировка Brent, и вот в зависимости от сложившейся ситуации, в зависимости от потребности НПЗ именно в российской нефти и от целого ряда других сопутствующих факторов, устанавливается некий дисконт, то есть скидка к цене Brent для нефти марки Urals.
Эксперты согласны с тем, что российская нефть уже становится самостоятельной единицей на мировом рынке, не требующей привязки к сорту Brent. Однако для превращения Urals в новый полноценный эталон пока существует ряд препятствий, основное из которых – отсутствие биржевой торговли. Об этом аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На самом деле таких особых причин нет для того, чтобы Urals не была биржевым товаром. Просто дело в том, что есть своего рода привычка котировать там нефть Brent и использовать ее как маркерный сорт. На мой взгляд, это всего лишь такой атавизм и дань времени, потому что в ближайшее время добыча сорта Brent будет падать. Мы видим, что в Северном море добыча Brent очень активно падает, и сейчас добывается Brent меньше, чем Urals. Поэтому, в принципе, Urals имеет все шансы на то, чтобы занять позиции, если не вместо Brent, то на уровне Brent.
Существование такой проблемы, похоже, осознают и в российском правительстве. Виталий Крюков напоминает, что государство уже неоднократно пыталось сделать российскую нефть биржевым товаром.
В последнее время мы видели, что российские власти делали очень много попыток для котирования Urals. Это можно вспомнить и Репко США, и проект с венгерской биржей. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Поэтому здесь нужна сильная политическая воля и желание активно продвигать этот сорт, потому что фундаментальные причины для этого есть.
Наиболее известный из названных проектов – это широко анонсированное открытие торгов российской нефтью Репко на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в 2006 году. Тогда было заявлено, что этот новый сорт, предполагающий поставки из порта Приморск в Ленинградской области, будет существенно отличаться от Urals по своим качественным характеристикам. Однако российские нефтяники сырья под проект не дали, а потому реальная биржевая торговля новым сортом нефти пока так и не началась. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Основной фактор, который влияет на успешность или неуспешность развития биржевой торговли по каким-то группе товаров, это наличие фактических объемов. Поскольку пока нефтяные компании не видят никаких стимулов и причин для отказа от сложившейся практики, собственно, нет никаких оснований у них и наверное, и желание отказываться от прямых договоров в пользу продажи нефти через биржевые технологии. Вокруг этого проводятся дискуссии, как заинтересовать нефтяные компании продавать нефть не напрямую, а через биржи. Первый шаг, на мой взгляд, может быть, это приведение на биржу части заказчиков из государственного сектора, например, государственной монополии, чтобы осуществлять закупки нефти и нефтепродуктов именно через биржу, а не напрямую.
В перспективе в России может появиться еще один отличный от Urals сорт нефти. По планам правительства это будет сырье, добываемое на месторождениях Восточной Сибири и практически полностью предназначенное для Японии и Китая.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Украина сегодня празднует 13-ю годовщину принятия Конституции. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Это были новости на Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Закончилась государственная аттестация. Проведение ЕГЭ по 14 общеобразовательным предметам в 83 субъектах Российской Федерации. Об успехах и неудачах вчерашних школьников в материале Тамары Леленковой.
Единый государственный экзамен репетировали давно, целых 8 лет. И вот он прошел практически для всех, за исключением нескольких категорий, например, инвалидов или иностранцев. И сегодня можно точно сказать, в Российской Федерации около 19 тысяч двоечников, то есть тех, кто по двум предметам не преодолел минимального количества баллов. Это чуть больше 2% от общего числа участников. Руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова назвала также дисциплины, которые для российских школьников оказались особенно трудны.
Можно посмотреть по представленным данным, что не самые лучшие результаты у нас оказались по информатике 11,4% выпускников, которые пришли сдавать этот предмет, не преодолели границу минимального балла. 10% с небольшим не преодолели минимальную границу по географии. Из иностранных языков самым сложным оказался для выпускников немецкий. Границу по химии не преодолели 9% учеников. И границу по истории не преодолели 8,7%. Мне кажется, что главный вывод, который можно сделать из данных результатов, в первую очередь заключается в следующем. Тезис о том, что система образования дает некачественное образование, не подтвердился. У нас нет снижения качества образования. У нас есть повышение требований к этому качеству.
Вы сказали, что результаты ЕГЭ не показывают снижение качества образования, а показывают повышенные требования. Выпускники оказались в ситуации, когда к ним повышенные требования предъявляются, а образование осталось прежним.
Усиление требований – это не изобретение чиновника. Усиление требований к качеству образования – это требование жизни. На сегодняшний день, в первую очередь, развитие разных технологий и разных других систем уже в информационном обществе, безусловно, потребовало другого качества образования. В соответствии появились те измерители, адекватные тому образованию, которое на сегодняшний день дается. И качество этого образования не подверглось сомнению по результатам единого государственного экзамена.
Это было мнение руководителя Рособорнадзора Любови Глебовой. С ней категорически не согласен президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Он считает, что результаты ЕГЭ ни в коей мере не отражают уровень знаний российских выпускников.
Каждый регион обучался в соответствии со своими программами, имел свое содержание образования, свои подходы, свои требования. И поэтому единые вот такие тестовые задания, которые дали сегодня на все регионы, в каких-то регионах были легче того уровня, который там преподавался, а в каких-то, наоборот, сложнее. Ну и кроме того, совершенно очевидно, это было и в предыдущие годы, что регионы делают все возможное для того, чтобы максимально завысить результаты единого государственного экзамена. Потому что фактически от этого зависит и статус региона, и зависит целый ряд еще чисто финансово-экономических показателей. Например, Дагестан давал в прошлом году и предыдущие два года результат по русскому языку выше среднего в целом по России. А Башкортостан имел результаты почти в три раза выше, чем в среднем по России. И почти в два раза выше, чем по Москве. Поэтому, что касается объективности оценки, то здесь очень серьезные сомнения.
Двумя положительными моментами, которые характеризуют ЕГЭ в Рособорнадзоре, это то, что именно те выпускники будут поступать в вузы, которые этого заслуживают, и минимализация коррупции.
Ну что вы, коррупция при ЕГЭ возросла многократно. Это и огромная масса репетиторов, которые фактически тоже приписываются к коррупционной составляющей. Во-вторых, огромная масса было случаев уже в период проведения ЕГЭ, когда преподаватели решали задания вместо учащихся. Более того, продолжалась практика наличия платных мест. Опять вскрывались эти секьюр-паки заранее, за 2-3 дня до проведения экзамена. Продолжалась практика проноса мобильных телефонов. Поэтому коррупционная составляющая категорически и резко возросла.
Так считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Действительно, анализ статистических данных показал, что некоторые регионы дали результаты, превышающие общероссийские, и там теперь проводится выборочная перепроверка экзаменационных работ. Пока же количество участников ЕГЭ, имеющих возможность поступать в вузы, составляет около 900 тысяч. Мой следующий собеседник – директор Центра довузовой подготовки Российского государственного торгово-экономического университета Николай Машкин.
Я против ЕГЭ. Знания не получают наши абитуриенты. Идет натаскивание на одну и ту же дисциплину какую-то, опять дисциплины, которые не нужны. Они остаются за бортом. И поэтому знания не получают.
Вы все-таки директор Центра довузовой подготовки.
Да.
Вы учитывали этот ЕГЭ? Каким образом?
Мы уже перестроились, уже знали, что будет ЕГЭ. И преподаватели наших настроили на ЕГЭ. И по русскому языку, и по тематики, но у нас еще была география, а наше министерство только в январе сказало, что географии не будем, отменяем, но это не только наш вуз попал в такое положение, это все вузы страны, а ввели обществознание. Посчитали там 5,5% обществознания не знали, но почему-то низший порог обществознания 39, это очень высокий. Вот еще один момент, кто устанавливает низший порог. Если для обществознания 39, для математики 37, для русского 21, а откуда это все взяли? Они оценивают, начинают уже не потому, как уже сдали, а сдали 80%, начинают после этого выводить балл. А почему заранее не сделать? Откуда цифра взялась? Вот здесь вопросов столько, что ни один академик вам не ответит.
Рассказывал директор Центра довузовой подготовки РГТУ Николай Машкин. Так и получается, экзамен сдали, а вопросы остались. В том числе по результатам ЕГЭ. Более 42 тысяч участников испытания подали апелляции, и даже в Рособорнадзоре считают, что это весьма незначительное число. Просто не все пока знают, куда обращаться и какова процедура. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Моя неделя». Марин Ангел, финский журналист, живущий в Москве, рассказал в беседе с Вероникой Баде, чем ему запомнилась эта неделя.
Марин, как прошла у вас неделя?
Спасибо, нормально прошло. Я был аккредитовал себя в международном московском фильмовом фестивале, посмотрел один очень интересный фильм, который называется «Чудо», русский фильм. Потом посмотрел один очень интересный фильм «Письмо до Америки», болгарский фильм, тоже очень интересный. Был в манеже, увидел там много выставок. Вообще была очень интересная неделя.
Я знаю, что и у вас самого довольно много интересных проектов. Расскажите о них.
Один проект, который я хочу до конца жизни его делать. Он очень сложный, глобальный. Я делаю из стекла земной шар, и он 5 метров диаметр. Это шар будет, большой шар, и я хочу его поставить в Лапландии, в Финляндии. Он будет находиться в стеклянной комнате, где половина стеклянной комнаты будет находиться за полярным кругом, а другая половина с этой стороны. И внутри этой комнаты, она будет 200 квадратных метров, будет находиться вот этот шар, он будет крутиться. На его поверхности будет нарисован политическая карта мира со всей границей, все государства, море, реки и так далее, большие города тоже в том числе. И люди, которые хотят участвовать в этом проекте, они должны взять с собой почву из своего родного дома, прийти к этому шару и рассказать перед видеокамерой, а шар будет сзади, как фон, рассказать о своей малой родине. Вот эта сила, которую они получили от папы, от мамы, от дедушки, бабушки, от родные другие, от своих друзей. И когда они расскажут все это, которое в душе у них есть, они берут вот эту почву и ставят столько, сколько поместится в их ладони. И это земля, которую они взяли от своего родного дома, или это, которое самое святое для них, они ставят в этом шаре. Так я хочу в этом шаре собрать из всего мира вот такие люди, их не земля. И все это будет видно в интернете, будет интернет-страничка, где любой человек сможет посмотреть, например, из Москвы, или из Оренбурга, или из Хельсинки, Софии, там, Парижи, и в других государствах, конечно, в каждый уголок земли, может рассказать своей малой родине. Там будет субтитры, например, если на французский, конечно, будет на английский и на русском языке, а может быть и на китайский, я думаю, надо быть. Эта идея я делаю, потому что в этом глобальном, так называемом, мире, где, в принципе, деньги означают почти все, я хочу снова дать возможности всем людям, которые чувствуют себя сильными и богатыми внутри своего духовного мира, показать это перед всей людей.
А как называется этот проект?
Это называется «Земной шар тире вся земля». Это в начальном стадии. Я сейчас веду переговоры со винзавод, чтобы маленький макет вот этого шара поставили в винзаводе. И у меня будет на следующей неделе встреча с представителем винзавода. У меня есть художник, есть люди, которые помогают мне. Но у меня есть 3000 людей, они хотят участвовать, и поэтому я думаю, что это будет развиваться очень быстро и будет продолжаться, я думаю, с 2 до 5 лет.
С финским журналистом Марином Ангелом беседовала Вероника Баде. Вы слушали программу «Время свободы». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 16:07 не пропустите программу «Мифы и репутации». Мы продолжаем серию передач, посвященных 40-летию распада группы «Битлз». Сегодняшняя тема – «Сколько номеров у революции? Битлз вне студии». Собеседник Ивана Толстого – историк музыки, издатель и коллекционер Андрей Гаврилов. Я же с вами на этом прощаюсь, же желаю вам удачи и побольше позитивных новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы приветствуем решение Киргизской Республики передать в парламент новое соглашение.
Голодовка началась 22 июня. Сейчас в ней участвует 50 человек.
Мы ждем документы, на основании которых Интерпол выдал ордер на арест.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что пик ухудшения он уже пройден.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.